Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Маяк». Московский грузинский стол. На фоне неприятных и печальных событий, которые мы сегодня будем обсуждать, с Юлией Шагинуровой, одной из организаторов фестиваля «Арт-Груз», фестиваль современного искусства, который 2 года существовал. Грузины приезжали в Москву, русские ездили в Тбилиси. За нашим столом Александр Уварсабович Ибанаидзе, писатель, главный редактор журнала «Дружба народов». Дмитрий Борисов, совладелец клубных проектов. Художник Георгий Татибадзе. Никола Охотин, арт-директор проекта «АГИ». И Майя Мамаладзе, театровед, арт-критик, переводчик новой грузинской драматургии и поэзии. Ожидаем поэта и журналиста Евгению Лавут, которая также была организатором фестиваля «Арт-Груз».
Куратором.
Спасибо, Юль, за уточнение. На днях Марлен Мартынович Хуциев сказал, что Грузия и Россия у него как две руки, правая и левая, и разделить их невозможно. Вот я бы вас хотела спросить, в вашем теле как устроена Грузия? Может быть, Георгий Татибадзе?
Ну, в моем теле точно так она устроена. Может быть, там не правая, левая рука, я не знаю, как разделять, но я вот вырос в Москве, я грузин, но, не знаю, вот дети мои, я думаю, скорее русские, чем грузины, потому что, ну, я женат на русской женщине, там, ну, и дети, у них фамилии грузинские, но они, на самом деле, ну, думают и учатся, ну, в русских школах. Я вот недавно, когда вот эти были события, я очень нервничал, звонил детям своей, старшей дочке, и говорю, как у вас там все спокойно, там, не пришли за вами еще? А она так мне сказала, пап, ты что, обалдел? Говорит, мы сами кого хочешь тут вообще разнесем. Ты смотришь, у тебя-то мы-то не похожи, а ты-то смотри, тебя как бы не приняли где-нибудь на улице. Ну, так. Да, в Москве выросли, родились, выросли, ну, так, как такая история. Когда первая дочка родилась, я ее назвал там в честь мамы Наной, она блондинка абсолютно. Вторая дочка, там, в честь, там, еще, там, как вот, назвал Мананой, она, то есть, блондинка, а вот последнюю, мне сказали, ну, последнюю уж как-нибудь, я говорю, ну, ладно, я там выбрал такую середину, назвал Варварой, но вот она такая темная, такая, как ее называют, коцошка такая.
Спасибо, Георгий Татибадзе. Дмитрий Борисов.
Я думаю, что для меня Грузию, в которой я, к сожалению, не был, хотя миллион раз, мы уже почти уезжали, и последний раз мы должны были ехать, кстати, в октябре. И за всех этих событий не поехали.
Это вы с Георгием?
Да, с Георгием. Там большая компания собиралась, да, московская. Если говорить о теле, то, конечно, Грузия для меня что-то ближе к желудку. Между правой и левой рукой находится. А вообще это мои друзья. Мои друзья грузины. И вся вот эта аура грузинская, тбилисская, да. Тбилиси один из тех городов, я вообще мало очень езжу и мало где был. Но там в первые 3-4 местах, где я хочу бывать в ближайшее время, это Тбилиси.
Спасибо Мите Борисову. Мама Маладзе, пожалуйста.
Ну, у меня одна бабушка русская немка, другая русская. А отец физик. Был учеником Петра Капицы, который был учеником Резерфорда. Отец очень долгое время здесь работал в подмосковном центре научном «Черноголовка», и я жила, естественно, рядом с ним. Это время, когда его директором был нобелевский лауреат, академик Абрикосов. Виталий Гинзбург, тоже нобелевский лауреат, был его оппонентом на диссертации. То есть отец – это совершенно как бы русская, грузинская школа физики, которая имела очень славные традиции. Грузинский учитель отца и директор Института физики грузинского был родной брат Ираклия Андроникова, и никто, наверное, из русских не может сказать, что Ираклий Андроников не был фигурой как-то значительной в русском культурном пространстве. Потом я закончила школу в Тбилиси, вернулась, поступила в Москве в театральный институт. У меня тоже были очень славные учителя. Например, вот мой педагог был Павел Александрович Марков, который был завлитом у Станиславского. И лучшие годы вот какого-то расцвета советского театра. Это был великий театр, без дураков. Это был театр любимого Эфроса. Это все я смотрела, одновременно смотрела великий театр Стура, Габриадзе и Михаила Туманишвили, который их приезды в Москву, как называла театральная публика, глотками свободы. И в 2000 году мы вместе с фестивалем «Новая драма» начали большую программу драматургическую. Я переводила новых молодых драматургов, и здесь даже возник спектакль, который сейчас идет в театре «Практика» по драматургу Влашу Бугадзе. И кроме того, одновременно я показывала какие-то не только театральные программы. Мы еще привозили, кстати, их в Тбилиси, эти московские театральные программы. Я показывала кинопрограммы. И вот последняя, например, моя акция, это был фестиваль в Екатеринбурге. И Дом кино был просто забит до упора, что называется. Показывали грузинские фильмы. Старые и новые.
Спасибо моему Маладзе. Юлия Шагинурова.
Для меня как бы столкновение с Грузией первое, это тоже был арт-груз, по большому счету. И это было такое мое, пожалуй, что в жизни самое мощное такое культурное впечатление. Такая была волна, которая просто буквально сбивала с ног. Мы привозили в Москву 20 грузинских художников, поэтов, драматургов. Люди это были фантастически талантливые, очень тонкие, очень интересные. Познакомились мы с ними в Тбилиси, естественно, еще до фестиваля. И нашла их наша очень хорошая университетская подруга, соорганизатор фестиваля Кэти Чухрукидзе, которую сейчас здесь, я хочу сказать, слава богу, нету. Потому что это был первый человек, о котором я подумала, за которого мне стало очень страшно. И перед которым, как и перед всеми грузинами, которых я знаю и не знаю, мне было бы сейчас очень-очень стыдно. Для меня это было такое мощное событие, которое даже и мою жизнь, собственно, перевернуло очень сильно. Из житейских моих впечатлений самое сильное было, собственно, когда мы появились в Тбилиси. Нигде такого другого места в мире не было, где я бы появлялась. Меня так сильно любили только за то, что я из Москвы. Я думаю, что все, кто ездил тогда с нами, вы, наверное, тоже хорошо помните, это должны были очень хорошо ощутить.
Спасибо большое, Юлия Шагинурова. Никола Охотин.
Я бы хотел вернуться к первой теме анатомического расчленения Грузии и России. У меня нет ни малейшей части крови грузинской. Тем не менее, хочу сказать, что, например, моя мама, когда училась в университете, у нее было много грузинских друзей, которые учились здесь, в МГУ, и она часто ездила к ним на какие-то научные конференции. И там же познакомилась с моим отцом, и они поженились. И, соответственно, потом появились мы, дети, и так далее. А потом я сделаю скачок вперед. Возник этот арт-груз там несколько лет назад. А перед этим были, конечно, грузинские стихи, и грузинское кино, и все на свете было. И вот сейчас, пытаясь анализировать, что для меня Грузия, я понял, что можно просто ответить, там, сердце, да, любовь, или голова. Я понимаю, что Мамардашвили — это действительно философия, равной которой там мало сейчас. Потом я понял, глаза, да, грузинская азбука или грузинское кино, на котором можно просто смотреть, не анализируя, и восхищаться глазами. Я понял, что можно ответить про любую часть тела, в общем-то. И понял, что правильный ответ будет, что это кровь, что она в крови. Как она опосредована в крови от моей мамы, так она и в той крови, которая бегает, там, не знаю, от мозга, от головы, через сердце, глаза и так далее. То есть она внутри, по всему телу абсолютно не раз... То есть тут уже не четвертуешь.
Спасибо Николе Охотину. Ну и давайте послушаем самого старшего. Александр Луарсабович Эбонаидзе, пожалуйста.
Да. Мне интересно было послушать моих молодых друзей. Наши впечатления в силу хронологии несколько разные. Но я хотел сказать вот о чем. О том, как значима была Россия, русская культура в моем человеческом и творческом становлении. Чрезвычайно значима. Существует абсолютно неотразимое поле притяжения русской классики, литературной, музыкальной. И вот, попав в это поле, я в нем нахожусь с наслаждением. Я много чего и другого, наверное, видел, знал, слышал, но, тем не менее, оно по-прежнему доставляет мне самую большую радость. Это вот притягательное поле русской классики, русской литературы. Но не только вот этот культурный пласт. Существует нечто русское, так я его определяю, что вот мне в силу, может быть, каких-то человеческих качеств очень близко и дорого. И вот каким примером я попробую проиллюстрировать, что я имею в виду. Несколько лет назад я слушал по телевидению интервью с Мариной Деникиной, дочерью генерала Белого, который в Париже, так сказать, умер. А она тоже, к сожалению, уже ее нет. Вот это незадолго до смерти интервью было, в котором ее спросили, а как вам живется во Франции? Она человек успешный была, работала при с Де Голлем и так далее, но ответ ее, чем он мне умилителен и дорог, она сказала, вы знаете, здесь очень важно, какой у тебя дом, есть ли у тебя яхта, в какой машине ты ездишь, а я этого не люблю, сказала она совершенно неотразимой, чуть виноватой, абсолютно русской улыбкой. И вот такое мирочувствование, вы знаете, вот в этой улыбке и в смысле этих слов выразившиеся, мне, например, чрезвычайно близко, и мне не только в телекадре, и в жизни встречались эти люди. Я человек не только не церковный, но, в общем, не религиозный, можно сказать, неверующий. Но вот с владыком Антонием, митрополитом Сурожским, несколько раз довелось слушать его, скажем, не более того. И со знаменитым старцем Печорским Иоанном Крестьянкиным ближе я общался. И вот эти два человека тоже поразительно, сильно несли в себе вот примерно то, что я попытался сказать на примере Марины Деникиной. И это стало быть есть в этом народе, в этом мире, тем непонятнее, тем поразительнее то, что я вот сейчас слышу и наблюдаю, то, чему мы свидетели, скажем, надеюсь, что это какая-то короткое замыкание, скажем так, и какая-то нелепость, которая не может иметь продолжения, но тем не менее это настолько разительно не совпадает с людьми и с теми человеческими качествами, о которых я сказал, что, ну, слов нет, как об этом сказать. Об этом еще, наверное, поговорим.
Спасибо большое за это выступление Александру Ларсавовичу Ибунаидзе. «Свобода» в клубе «Маяк» мы собрали московский грузинский стол. К нам присоединилась поэт и журналист Евгения Лавут, один из организаторов фестиваля современного искусства «Арт Груз». Мне кажется, нам пора перейти уже к событиям последних двух недель. Мне тоже, в общем, как и Александру Ибунаидзе, не очень понятно, как вот эта дружба народов, как она вдруг так очень быстро обернулась какой-то не дружбой. Мне не хочется употреблять каких-то сильных слов. И, может быть, у вас есть какие-то наблюдения или соображения? Может быть, Майя Мамаладзе?
Я вот в течение этого года забираю из Тбилиси отца, которому 77 лет. Он очень старый, очень болен. И эти коридоры власти, которые я прошла вот несколько раз, я просто плакала где-то в уголочке, настолько это было такой тяжелой процедурой. Удивительно, как могло превратиться, что вот грузины в России оказались в таком положении, потому что в действительности это вроде бы любовь, а все-таки, конечно, корни этого геополитические, это разборки власти. К сожалению, я не могу сказать, что я одобряю российскую власть, потому что я, знаете, я хочу вот вспомнить, вот тут уже вспоминали Мамардашвили. Мераб Мамардашвили сказал замечательную вещь, что в понимании грузина, Грузия и Абхазия – это одно целое. И если грузину говорить, что Абхазия – это не Грузия, то все равно, что махать перед ним красную тряпку и потом удивляться, что бык такой недемократический. Вот. Мне кажется, это очень вот изумительный образ и очень точные слова, и не надо как-то вот действительно делить целое одно тело, которым является Грузия, и это всегда приводит к тяжелым вот трагическим последствиям. И кроме того, конечно, может привести к тому, что отношения между Грузией и Россией вообще прервутся.
Спасибо, Майя. Дмитрий Борисов?
У меня самое неприятное впечатление водителю, грузину, 40 лет живущему в Москве, дочка из школы принесла анкету заполнить. Девочке 10 лет. И при всем классе дали, значит, анкетку.
Чтобы она знала.
Да, 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 тоже грузинская фамилия, да. И, значит, тоже там. Да, шпай, ну, родителям отнесла, где, чего, на каких основаниях, прописка, номер паспорта. А меня это поразило больше всего, да, через детей вот так вот. С одной стороны, как менеджерский ход правильный, да, быстро всех поймать, вычислить. Но довольно страшные. Для меня непонятно, я самое обидное, то, что нету. Я не говорю о митинге, который был в воскресенье там на Пушкинской, да, и так далее, что нету массового там, не протеста, да, а возмущения, такого сопереживания. То же самое было с Бесланом, да, когда в Италии без всякого свистка и так далее вышли миллионы, я не помню, там огромные совершенно цифры, 500 000 людей, да, вышло с поминальными свечами, без единого там транспаранта и так далее, да. То же самое и сейчас, когда все на территории всей России происходит. Ну, что, гонения такие, да, на грузинов и там вообще на темных, черных, кавказских людей. И нет абсолютно сопереживания. Это значит только одно, что, по выражению одного человека, что коренному народу глубоко плевать на то, что происходит, да, и абсолютно не стыдно за то, что происходит. А это печально, и, видимо, это чем дальше будет, у меня очень пессимистические отношения. Если недостаточно такой провокации, чтобы как-то объявить свою позицию, да, и свое неприятие этого, то, значит, любая другая провокация в этой стране тоже пройдет.
Это было мнение Дмитрия Борисова. Евгений Лавут, может быть, выступит.
Я полностью присоединяюсь к тому, что сказал Митя, потому что то, что происходит в последние недели в Москве, может происходить только потому, что абсолютно пассивно и безразлично к этому интеллигенция. И всегда, в общем, довольно грубая такая необузданная сила, какой у нас сейчас является власть, она ведет себя активно, она делает то, что хочет. Но на такое действие должно быть противодействие. И каждый отдельный учитель – это представитель интеллигенции. Каждый отдельный учитель может не допустить в своем классе выдачу анкеты ребенку с грузинской фамилией. Этого не происходит.
Происходит, в школах происходит. Выгнали, не пустили даже.
Да, действительно, появилась информация, что Любовь Кезина сказала, что будет препятствовать всячески вот этому анкетированию безумному. Юлия Шагинурова.
Мое, на самом деле, очень сильное впечатление было все-таки воскресенье от пикета против грузинских погромов на Пушкинской площади, куда, на самом деле, пришло много народу, и пришли совершенно чудесные люди, многие пришли с детьми, и была такая очень хорошая атмосфера, был подъем. Были люди с желтыми звездами, приколотыми к лацкану, на которых было написано «Я грузин». А при этом настоящих грузин там было очень мало. И вот по-настоящему мне стало стыдно и страшно, когда я поняла, что они просто побоялись выйти на улицу, побоялись сесть в метро, доехать до центра города и не вернуться к себе домой.
Спасибо, Юль. Но я думаю, что, может быть, грузинам просто ужасно больно и как-то стыдно вообще реагировать. Вот я сужу по моим телефонным разговорам с Георгием Данелли, например, который сказал, просто я больше не могу это комментировать, я больше не могу это обсуждать. Простите меня за, может быть, некоторую эмоциональность. Георгий Татибадзе, пожалуйста.
Ну, знаете, можно в последних впечатлениях там много сейчас говорить, там я видел, там что-то такое я услышал. Я в связи с последними событиями как-то увлекся новостями, голова у меня так распухло, честно говоря. Ну, правда, непонятно, что, ну, как вот можно, почему там. Вот, например, я сегодня узнал, что людям с грузинскими фамилиями машины не будут ставить на учет. Вот мне товарищ там позвонил, он работает в салоне «Мерседес». Сказал, им пришло такое негласное распоряжение. Позвонил еще мой знакомый русский тоже человек, там, высокопоставленный дяденька. Он сказал, что сделай нотариально заверенную ксерокопию своего паспорта и ходи с ней, а паспорт положи дома. Я говорю, а почему? Потому что паспорта рвут. Кошмар какой-то вообще.
Нет, на самом деле это трагедия, извини. Трагедия. Я видела вот в коридорах власти, я говорю, настоящая трагедия. Там, когда, например, женщина, которая грузинка, она здесь лежит на сохранении ребенка. Ее заставили прийти для того, чтобы продлевать визу. Вот ей нужно лежать и лежать. Мой отец, который, значит, вот, он вообще не может ходить, и он слепой. И вот мы его таскали вот по этим врачам, чтобы сделать все эти справки. И вот 2,5 месяца мы собираем эти справки, мы их приносим. Мы подаем разрешение на временное проживание. И мне говорят, а теперь он должен уехать. Я говорю, кто уехать? Вот этот человек? Они говорят, да, он должен уехать, у него виза кончится сейчас.
Это ваша житейская трагедия. А для русского народа это нравственная катастрофа, это трагедия русского народа.
По-моему, да. Как можно так поступать с стариком?
Это Майма Маладзе и Александр Бунаидзе. Продолжайте, пожалуйста.
Вы знаете, я, может быть, тогда коснусь некоторых моментов, ну, из чего это произросло, что ли, да, вот тех самых политических коллизий, итогом которых стали вот эти неожиданные, скажем, события. И два таких примера очень значимых и значительных приведу. Надеюсь, мои собеседники знают такую историческую фигуру, как Махатма Ганди, человек ненасильственными действиями, добившийся освобождения огромной своей страны. И вот партия, им организованная, она партия ненасильственных действий, так и называется, руководствующаяся его учением, она в уставные свои документы внесла такой тезис. Абсолютное право на самоопределение есть опасная демагогия, чреватая военными угрозами и межплеменными и межэтническими конфликтами. Это очень серьезный документ, и характерно, что он произрастает из такой абсолютно положительной и абсолютно, скажем, миролюбивой почвы. Ганди был толстовец, да, мы знаем. И второе, связанное тоже с человеком, пожалуй, этого же качества, может быть, не такого мирового масштаба, это крупный осетинский ученый Василий Иванович Абаев, Васу Абаев, как его по-кавказски называли, который нашел себе мужество, он в возрасте почти 100 лет, сравнительно недавно скончался, и вот в независимой газете была его статья, касающаяся конфликта, в которой он однозначно писал, что существует природная граница между Россией и Грузией, Большой Кавказский хребет, и этот промысел Божий, так сказать, нарушать не вправе никто вообще. И не только депутаты третьего созыва Государственной Думы, но и более, так сказать, могущественные силы. И он обращался к своим соотечественникам. Никто так точно, как он, не знал и историю, и геоситуацию, и так далее. Большой этнограф, он был членом Королевского общества Великобритании, географического, почетным членом. И однозначно говорил о том, что Грузия должна искать пути от этнократии к демократии, а Южная Осетия должна найти себя в рамках вот этой грузинской демократии. Поэтому разговоры об отделении Южной Осетии от Грузии надо оставить раз и навсегда. У него тезисно это сказано. И тогда, может быть, вот этот продуктивно решен тот самый вопрос. Кстати, и также могут быть восстановлены очень хорошие и дружественные отношения, которые были. У меня в архиве лежит письмо читателя осетина из Казахстана, мне присланное, фамилия его Гаглоев. Он мне писал о том, что он давно живет вот в отрыве от Грузии, в Казахстане, и ностальгия так его мучает, что он просил прислать мои книги на грузинском, чтобы утолить ностальгию чтением по-грузински. И письмо, кстати, его было написано по-грузински. Согласитесь, что человек, которого унижали, обижали, как-то притесняли, никак не будет мучим ностальгией, так сказать. Вот это что касается моментов, из которых выросло, в общем, противостояние, конфликт и вот эти моменты, и которые достаточно, конечно, легко при доброй воле можно снять. Надеюсь, что вы-то молодые люди и доживете. Право не знаю, до чего вы доживете, при этом я все-таки подумал.
Это было поступление писателя Александра Бонаидзе, главного редактора журнала «Дружба народов». «Свобода» в клубе «Маяк», «Московский грузинский стол» у нас сегодня с русскими, с грузинами, с Юлией Шагинуровой и с Евгенией Лавут, организаторами фестиваля современного искусства «Арт Груз», с арт-критиком и театроведом Майей Мамаладзе, с арт-директором проекта «АГИ» Николой Охотиным, с художником Георгием Татибадзе, с Дмитрием Борисовым, совладельцем клубных проектов, и писателем Александром Ибнаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Мы вернемся после новостей.
Мифы и репутации. 15-летие Московского бюро. Радио «Свобода» – иностранное или российское? Как достигается баланс российского и зарубежного в наших информационных программах? Какова роль журналиста в сегодняшней политической ситуации? Разговор в прямом эфире в это воскресенье в 4 часа дня по Москве. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Под Рязанью в результате происшествия на дороге погибли 6 курсантов-десантников, 22 ранены. В колонну курсантов, шедшую по обочине автодороги, врезалась легковая машина. Водитель задержан. В нескольких российских городах сегодня, спустя 9 дней после ее смерти, проходит акции памяти Анны Политковской. США и Россия приветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Документ предусматривает запрет на поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов и технологий, которые могут быть использованы в ядерных исследованиях. В Киеве в субботу в ходе массовых несанкционированных акций по случаю 64-й годовщины создания Украинской повстанческой армии были задержаны 50 человек. В столице Ливана, Бейруте, 4 человека были ранены в результате взрывов. На западе Афганистана, в провинции Герат, в результате взрыва бомбы, заложенной на дороге, 2 человека погибли, 1 был ранен. Поступили сообщения о том, что на юге Афганистана похищен итальянский фотожурналист Габриэле Торселло. В Ираке в субботу жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. Около 40 видных мусульманских деятелей и священнослужителей из нескольких стран заявили, что удовлетворены разъяснением Папы Римского Бенедикта XVI в связи с его недавними высказываниями об исламе. Они подписали открытое письмо, которое будет доставлено представителю Ватикана. В Индии тысячи далитов, членов касты неприкасаемых, выразили протест против существующей в стране кастовой системы. Около 2500 неприкасаемых публично перешли из индуизма в христианство и буддизм.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Московский грузинский стол у нас сегодня с главным редактором журнала «Дружба народов», писателем Александром Ибанаидзе, с совладельцем клубных проектов Дмитрием Борисовым, с художником Георгием Татибадзе, с театроведом, арт-критиком и переводчиком Майей Мамаладзе, с арт-директором проекта «Аги» Николой Охотиным и с Юлией Шагинуровой и Евгенией Лавут, которые были организаторами фестиваля современного искусства «Арт-Груз» в 2000 и 2001 году, когда люди из Москвы ездили в Тбилиси, а люди из Тбилиси приезжали в Москву. Мы вот в первой части поговорили о том, что Грузия и Россия, что их очень трудно разделить в своем сознании и даже в своем теле. И говорили о том, что вообще-то происходит в последнее время довольно грустные вещи. Александр Власавович даже предложил некий проект того, как можно эту проблему разрешить. Но я думаю, что мы еще не закончили делиться впечатлениями. Дмитрий Борисов хотел выступить.
Я к тому, что говорил здесь. Я думаю, что трагедия не в том, что власти так себя ведут, а ужас, и для меня трагедия происходящего в безразличии, а часто и в поддержке обществом широким. Да, и то, что Женя говорила, что интеллигенция вся там не влияет. Это трагедия настоящая, потому что если бы не было поддержки государственным инициативам, да, неважно, официальным, неофициальным, может быть, какой-то конкретный чиновник там сделал какую-нибудь мерзость, или это общегосударственная вещь, да, если бы не было поддержки общества, этого не происходило бы. Судя по всему, поддержка общества существует, это кошмар, и вот с этим уже совсем не понятно, что делать.
Когда я говорю об интеллигенции, я прежде всего имею в виду людей, которые думают, это не важно, чем они конкретно занимаются. Это вопрос личной ответственности, ответственности каждого за то, что у него в стране происходит. И, к сожалению, у нас очень много таких людей, которые всегда готовы сказать: я не решаю, если я что-то сделаю, меня выгонят с работы, от меня это не зависит. И вот если бы люди, у которых достаточно высокие зарплаты, люди, которые являются профессионалами, люди, которых возьмут на работу, в конце концов, в другое место, или они могут некоторое время прожить без работы, если бы они находили в себе мужество говорить про какие-то вещи, что они просто этого не будут делать, тут недаром всплыло имя Махатмы Ганди, потому что хотя бы сказать, что я не буду делать гадости, я не буду поддерживать гадкие вещи. Это уже, конечно, изменило бы и отношение, скажем так, в массах, потому что были бы какие-то примеры, на которые можно было бы опираться, кроме грубой силы, которая не имеет никакого контроля над собой.
Может быть, многие сказали бы, только где сказать это, чтобы услышали?
Сказать на своем месте. Каждый человек может в какой-то момент сказать «нет», положить заявление на стол. Когда граница допустимого в его нравственной системе координат каким-то образом переедена.
Да, они давно уже все перешагнули, все эти границы допустимого.
Это Дмитрий Борисов и Евгения Лавут, которые сами подняли тему, в общем, тот вопрос, который я вам хотел задать, почему общество не реагирует, или как ему начать реагировать. Юлия Шагинурова.
Вы знаете, вот я вспомнила такую довольно поучительную историю. В 2000 и в 2001 году мы проводили наш фестиваль на деньги фонда Сороса. И, собственно, с 2001 года где-то и начались такие первые признаки серьезного похолодания в отношениях между Грузией и Россией. И дальше мы стали искать средства на то, чтобы продолжать эту инициативу, потому что когда мы затевали наш фестиваль, на самом деле нам хотелось положить начало такому длительному культурному взаимодействию. В этом был смысл. Мы не хотели делать это разовой акцией. Мы искали деньги и у бизнесменов, и в разнообразных фондах. В том числе мы сходили в фонд «Открытая Россия», где, рассмотрев нашу заявку, молодые, успешные, симпатичные, образованные, интеллигентные кураторы нам отказали.
Которым вообще ничего не угрожало.
Да. И в приватной беседе, так как бы слегка покровительственно, похлопав по плечу, нам сказали, ну, понимаете, ну, сейчас просто не время, конъюнктура не та. На самом деле, это сейчас последние люди, которых мне хотелось бы как-то попрекать, потому что мы понимаем, да, и плачевное состояние, в котором они сами теперь находятся. Они просто тогда не учли такой простой, но очень твердо работающий закон, что свобода такая вещь, которую ты уступаешь квадратный миллиметр, у тебя отхапывают в ту же секунду километры. И что сегодня ты засыпаешь в обществе, где ты хорошо учитываешь конъюнктуру и знаешь, как тебе нужно лавировать, чтобы хорошо жить, а просыпаешься среди погромщиков, что, собственно, вот сейчас, к сожалению, происходит.
Юлия Шагинурова, Майма Маладзе.
Вы знаете, вот мне очень понравилось то, что сказал Александр Варсабович, вот добрая воля. И действительно, эта добрая воля может многое сделать. И у меня была, вот, например, просто чувство эйфории, когда вот был этот митинг, и на него пришло, говорят, где-то 2500 человек. В общем-то, в наше какое-то безвольное время это мне показалось даже уже достаточно много. И мне было очень приятно, что вот моя программа драматургическая, которая вызвала такие интересные поездки, значит, из Москвы в Тбилиси, из Тбилиси в Москву, все мои московские партнеры сказали, что они не будут ее прекращать. И вот мы в театре «Практика» после спектакля «Потрясенная Татьяна», вот Женя Лавут придет, будет читать стихи грузинских поэтов. Насколько я помню, многие по моим подстрочникам, да, там были какие-то переведены. Придет Илья Кукулин, редактор НЛО, тоже будет читать свои собственные переводы. И дальше мы сделаем вот уже без приезда грузинской стороны, но здесь, в Москве, мои переводы пьес будут поставлены. Мы решили продолжать. Это наша добрая воля.
Спасибо, Май. Вы имеете в виду те переводы Лаши Бугадзе?
Лаши Бугадзе, Басы Джаникашвили, Мананы Дуяшвили и Дату Турашвили. Четверо драматургов.
Спасибо, Май. Давайте Николу Охотина послушаем.
Я хотел сказать вот по поводу последней реплики Майи и, в общем-то, по поводу того, что Юля говорила тоже. У меня как-то вот за последние дни от какого-то такого среднего, не знаю, равнодушно-оптимистического взгляда на все происходящее, да, в чем я каюсь, но как бы я думаю, что многие находились примерно в том же состоянии. У меня произошел слом просто в такое крайне пессимистичное положение. И мне сейчас кажется, что вот то, что говорит Майя, и что, безусловно, не придерешься. Это то, что надо делать, и то, что каждый из нас может делать, там Майя в своей области, Женя в своей, Юля в своей, я в своей. Мы должны делать и можем делать. Но что это, в общем-то, такой, ну не знаю, суррогат, что ли. Мы отчасти себя оправдываем. Да, вот мы сделали то, что мы можем сделать. Но когда, с одной стороны, у нас абсолютно беспардонная, взорвавшаяся, обнаглевшая власть и народные массы, которые, не знаю, нехорошо говорить против своего народа, но, в общем, я применил бы те же эпитеты сейчас. А мы какая-то тоненькая прослойка между ними, ну что мы будем ставить в пьесы? Ну, можно поставить пьесы, а толку? Здесь уже какие-то другие должны быть инструменты и...
Нет,
по силе воздействия.
Нет, это что-то есть.
Нет, кажется, я думаю, что необходимо ставить пьесы.
Безусловно, необходимо, я, конечно, не спорю.
Да. Живописцы, окуните ваши кисти, я не знаю, что там еще. Это все, ну, единственное, что мы можем, правда, что мы можем? Мы можем только это.
Но когда людей лопатками саперными убили в Вильнюсе, все-таки вышли люди, да?
Не в Вильнюсе, а в Тбилиси.
Впрочем, Литва сейчас выразила солидарность с Грузией.
Вышли люди у нас здесь, в Москве, в огромном количестве. А сегодня у нас в это воскресенье это действительно были, как кто-то метко сказал, 100 квадратных метров другой России. Это правда, но это были 100 квадратных метров и 2000 человек.
В то время просто не было такого количества сериалов, поэтому...
Тоже верно.
Да.
Это Николай Охотин и Георгий Татибадзе. Вы знаете, я тоже очень как-то напряженно думала, почему не реагируют те, кто реагирует обычно. Какие-то творческие, яркие люди, которые же всегда пишут какие-то коллективные письма. То ли дело в том, что действительно уже никто не верит, что дадут какие-то газетные полосы для этих самых писем. Но существует интернет, в конце концов. Но интернет, как я погляжу, забит какой-то националистической дрянью, которую просто невозможно открывать и все это видеть. Я думаю, что в обществе довольно большая социальная апатия за последние 15 лет возникла. И, собственно говоря, я должна, видимо, сказать, что мы записываем эту программу в день похорон Анны Политковской. И это событие, и реакция на него последовавшая, они, в общем, тоже, мне кажется, очень показательны, как-то они много говорят о том, что с нами со всеми произошло. Александр Луарсавович Ибунаидзе хотел выступить.
Да, я хотел бы сказать кое-что о том, что не сейчас, так вот локально и оперативно литературный журнал не может откликаться на события, толстый литературный журнал тем более, но поскольку новая ситуация с новыми очень маленькими тиражами, я хотел бы ввести вас в курс дела в каком-то смысле в отношении вот российско-грузинских дел и от общения культурного. Например, уже 2 года, правда, тому назад был издан, выпущен номер, целиком посвященный грузинской литературе, в котором опубликован новый, последний роман Отара Чиладзе, признанный московской критикой самой, скажем, точной по литературным вкусам и требовательной авторитетной, в частности, Рассадин, Алла Марченко, об этом романе сказали, что вот, наконец, литературное событие состоялось, которого мы десятилетия ждем. К сожалению, не в русской литературе они отметили это, но все-таки вот на этом пространстве постсоветском событие европейского масштаба. Там и кроме этого было много интересного. А что касается российско-грузинской реакции из России, была очень-очень глубоко тронувшая всех почитателей таланта Ахмадулиной и знающих людей, о ком она написала, большая подборка ее стихов, она назвала ее опять как свою знаменитую книгу «Сны о Грузии». И там часть посвящена уже ушедшим, так сказать, из жизни Гураму Асатиани, Гии Маргвелашвили, Симону Чиковани и так далее. Большие, пространные, это, можно сказать, цикл маленьких поэм, что ли. И замечательно глубокое, какое-то мудрое ее такое вступление, предисловие к этому циклу. Ну и кроме того, более политизированная была изумительно серьезная и очень жесткая по анализу оценка национального социопсихологический анализ грузина нынешнего, сделанный Георгием Нижарадзе, превосходным социопсихологом. Работа очень точная, очень глубокая, очень нелицеприятная. Некоторые грузины вдруг мне писали письма, что они хотели бы возразить, вообще, почему я напечатал, тогда как нам позарез нужна такая аналитика, нам, грузинам, в данном случае я имею в виду. То есть без такого трезвого взгляда на себя мы далеко не продвинемся, так сказать, в своем стремлении к независимости в этих делах. И так далее. Сейчас вот, кстати, совсем скоро, в 11 и 12 номере, будут большие фрагменты из книги воспоминаний Шеварднадзе. Большая часть их, правда, времен министерства его, и очень интересный эпизод встречи с Хомейни, например, там есть. Но есть и вещи менее приятные для воспоминаний 90-х годов событий и так далее. Словом, это вот есть эта работа, и вот в частности в этом журнале, который, правда, вот ценой, можно сказать, какой-то самоотверженности и какой-то преданности делу, сохраняет и искусство перевода как таковое, да, со многих языков, естественно, не только с грузинского. И конкретно в данном нашем разговоре важны вот эти российско-грузинские литературные связи. Вот что я хотел сказать относительно контактов культурных.
Александр Владиславович, у меня маленький вопрос. Когда Юля говорила о том, что не смогли найти финансирование для проекта «Артгруз», вы-то как существуете? Вот как сейчас «Дружба народа» существует?
Ну как? Это подписка почти исключительно по библиотекам. Существует такой литературный анекдот внутри редакторской среды, что ли. Кто-то из редакторов садится в такси, ну, допустим, это редактор «Нового мира», там, Василевский. И по ходу с шофером зашел разговор, вот я работаю редактором в «Новом мире». Шофер говорит, а вы знаете, я подписываюсь на «Новый мир». И тот удивлен, так это вы? Настолько дело в смысле индивидуальной подписки обстоит вот так. Но есть, конечно, есть все-таки поддержка госструктур, агентство по печати и агентство по культуре и кинематографии. Некоторые гранты, это сейчас так оформляется в форме грантов, на определенные проекты. Ну, примерно на 4 номера из 12 этих средств может хватить, скажем вот так. К сожалению, это все прискорбно, потому что переводчик, допустим, с сложнейшим этим делом перевода, по-моему, за столом есть люди, знающие, что это такое, получает за свою работу совершенно условно, это можно назвать гонораром, а если он еще и не в Москве, а где-то из, в этих республиках, откуда поступил перевод, там еще 40% налог с него идет. Так что это все скверно в этом смысле, непродуманно. Мы ищем каких-то путей объяснения того, как важна в нынешних условиях функция этого журнала. Я в журнале уже, кстати, лет 11, по-моему, и почти все эти 11 лет я пытаюсь объяснить, что... Ну вот пока так.
Спасибо писателю Александру Ибнаидзе, главному редактору журнала «Дружба народов». «Свобода» в клубе «Маяк». Московский грузинский стол у нас сегодня. Меня вообще очень задевает вот зажигательное выступление Николы Охотина, который сказал, что, ну ладно, в общем, мы, конечно, можем тут ставить спектакли, переводами заниматься, но это ничего не меняет по сути. У вас есть какие-нибудь идеи, что мы можем вообще по сути изменить, что мы можем вообще предложить друг другу и, я не знаю, там, и этому миру? Или мы просто сейчас в таком находимся пессимистическом состоянии, что как-то нам трудно про это рассуждать? Майма Маладзе?
Вообще, вот это очень знаменательно, что последние 11 лет приходится доказывать свое существование журналу под названием «Дружба народов». Вот. Такое пришло время, что «Дружба народов», оказывается, нам не нужна. Ну, в действительности, мне кажется, что в таком случае интеллигенция должна уйти в оппозицию. А что, не было, что ли, таких времен? И, в конце концов, это приводило к результату.
Так считает Майя Мамаладзе. Александр Ибнаидзе.
Я дополню только, что на уровне государственном, вот, допустим, в этих двух агентствах, и в печати, и культуры, руководители понимают важность этого, и своими возможностями, те, какие у них есть, они пытаются что-то сделать. А вот возможности структурного государственного решения, я долго через межпарламентские ассамблеи, там существуют такие структуры, исполнительные комитеты, СНГ и так далее, там абсолютно непробиваемо, непонятная реакция. Именно у тех, кому это поручено, как вроде бы государством, кто должен этим заниматься.
Александр Ибнаидзе. Юлия Шагинурова.
Мне кажется, Женя сказала очень хорошо и правильно. На самом деле, написать пьесу может далеко не каждый, поставить даже, наверное, тем более. А на своем месте сказать «нет» может большое количество народу. Я тут посмотрела телевизор в последнее время, и меня, конечно, очень много поразило. И я поняла, что этих людей не брали детей в заложники, и мне говорили, что завтра их убьют, посадят и забьют. Тем не менее, они делают вот это свое дело очень грязное, противное, и никто из них не говорит «нет». Ну пусть вот те, у кого осталось хоть чуть-чуть совести, положат заявление на стол. Женя абсолютно права.
Это вы, Юль, журналистов имеете в виду?
Да.
Кто дальше? Дмитрий Борисов.
Я еще раз скажу моим любимым Жене и Юле, что те, кто мог сказать «нет», уже там не работает давно. Так что там все, кто сказали «да», поэтому что-то ждать от этого и с этой стороны бессмысленно. А что делать, я сам не знаю, потому что ну, мы сделали там, ну, там чтобы там друзьям приятно, да, было. Сделали мы в французском ресторане грузинские блюда дня. Да, тем более там у Тбилиси с Парижем, там у Грузии с Францией тоже огромное количество там культурных связей и так далее. Ну да, ну сделали, ну это не другое, а что делать, я не знаю, чей-то громкий голос должен быть, а его нет.
Это Дмитрий Борисов, Георгий Тетибадзе.
Мне вот сейчас пришла идея, я призываю всех людей бойкотировать телевидение, выключать его просто, не смотреть.
Вот так ну, вот
потому
считаю...
что это, не знаю, то, что произошло, вот сейчас просто с Грузией произошло. На самом деле я вот тут где-то летом был свидетелем такой сцены, и это каждый день происходит. Как, например, милиция обирает на рынках, омерзительно совершенно. Я видел такую сцену, они подошли сначала к одному торговцу, потом у него была нормальная регистрация, потом другому, потом поймали какого-то, видимо, у которого что-то было не в порядке. И просто я думал, что я следил, что они будут делать. Они, значит, взяли его и пошли по рядам. набирают себе там какие-то продукты, и ему говорят, расплатись таким волосом, потом другому, расплатись, вот так. Ну, то есть, какой-то, это омерзительно, просто, это люди стоят там рядом, покупают, это видят все, как это происходит, и никто не звука, это просто, это развращает. Точно так же, как, например, я видел, как бежит какой-то несчастный таджик, причем он так уже, знаете, как на финише марафонцы бегут, вот так уже, с пеной у рта. Он так вот, мимо меня, так, как тенью, такой ветерком его пронесло. Я так смотрю, что с ним, думаю, странно. С пеной у рта бежит человек тоже, ну, там, не знаю, лет 20 ему, наверное. И через минуту точно такой же милиционер. Правда, толстый, с пеной у рта. У него это сползла кобура, там, он бежал, он его поймал, значит, и тот начал закрываться руками, чтобы он его не бил, а то тот не мог бить его, потому что он очень долго бежал. А может, недолго, потому что они очень спортивные же у нас. Вот он стоял, дышал, там, это. Ну, то есть, и люди идут спокойно, там, колясками объезжают эту сцену. Но это развращает, это какой-то, я не знаю, что. Это каждый день, каждую секунду на каждой улице Москвы происходит. Причем тут грузины.
Это выступил Георгий Тотибадзе. Так вот, я думаю, то же самое, кстати говоря, что Георгий, потому что мне действительно непонятно, вот при чем тут грузины? Мне кажется, что просто в обществе накопилась такая какая-то агрессия. Ну, действительно, вот покажи им там какого-то, я не знаю, биатлониста, да, и все.
Скажи, что он
грузин. И скажи про него что-нибудь неприятное, да, какую-нибудь гадость скажи, а все готовы поверить. Евгения Лавут хотела выступить.
Вы знаете, у меня есть ощущение, что есть такой рецепт, по крайней мере, для таких людей, как мы. Это не полениться объяснить свою позицию идеологически чуждому человеку. Потому что мы, как правило, говорим на вот эти темы, что нельзя преследовать представителей другой национальности, там, отбирать паспорта на улицах, только друг с другом. Тогда, когда вокруг нас люди, которые... в общем-то, с нами согласны. Когда мы сталкиваемся с этой ситуацией на улице или просто в разговоре с человеком, который думает совершенно иначе, мы очень часто банально ленимся объяснить, не хотим подставляться. Вот, возможно, это, собственно говоря, то, с чего начинал и Ганди. Поговорить с людьми, которые вообще об этом либо не задумываются, либо считают, что раз власть так действует, так и надо. Каждый раз, когда есть к этому повод, и даже когда нет к этому повода, поднять эту тему и сказать то, что ты думаешь по этому поводу. Вот, наверное, это то, что сейчас нужно делать. Хотя, может быть, это очень дискомфортно для нас, потому что мы уже привыкли существовать в каком-то таком небольшом, но очень приятном кругу единомышленников, где можно обсуждать все, что угодно.
Спасибо, Евгений Лавут. Александр Бонаидзе.
Я хотел бы продолжить то, о чем вы сказали. И вернуться вот к первому своему разговору о русском, о Марине Деникиной, об владыке Антонии и великом старце Иоанне Крестьянкине, о том, что в этом народе все-таки есть, несомненно, есть. И это очень хорошо сформулировал здесь уже несколько раз упомянутый Мераб Мамардашвили. У него сказано таким образом: русской духовности, православной по сути, присуще эмбриональное состояние, всегда более глубокое, чем состояние, обретшее форму. Вот как замечательно по-своему он это сказал. И это точно. Если вы помните, по ходу разговора я вдруг засмеялся, какое у вас будущее, этот эмбрион может быть и очень нехорош, когда он разовьется. Но как раз меня, например, как всякого, и мысль его главная та, что мы ждем чего-то необыкновенно хорошего от этого. И мы... Я имею в виду и Запад, который с такой радостью когда-то на русскую литературу вдруг отреагировал, и на русское, так сказать, проявление вот такого рода. И я думаю, что то, о чем вы сказали, возможность какого-то контакта самого широкого, самого простого, самого низового, может способствовать тому, чтобы ожидания этого эмбриона, самые, так сказать, лучшие, не обманулись эти ожидания. Потому что, например, для меня, я человек антибуржуазный, так можно сказать, да, для меня общество потребления – это не тот итог, к которому человечество должно прийти. Я хотел бы, чтобы эмбрион, который в этой стране вот существует, в этой русской духовности, чтобы он, может быть, породил что-то более совершенное, более высокое, к чему, надеюсь, все-таки предрасположен и задуман человек, я бы так сказал.
Спасибо писателю Александру Ибнаидзе. Друзья, нам пора завершать программу. Но если у кого-то есть еще какие-то реплики, да, то я с удовольствием вам предоставлю слово.
Кто-нибудь из грузин должен тот сказать.
Дмитрий Борисов предлагает, чтобы кто-нибудь из наших грузинских товарищей сказал тост. Александр Ибанаидзе, пожалуйста.
История очень грузинская, похожая на тост. Петр Шаликов, это один, видимо, из предков Шаликашвили, Джона Малхаз. Вот он был человек очень такого быстрой реакции. Какой-то бритер московский вызвал его на дуэль. Завтра там в Кунцеве, в Дубраве там. И уходит. Что вы хотите, чтобы я не спал всю ночь и завтра на трясущихся ногах туда? Если стреляться, то сейчас и здесь он. Тот, который рассмеялся. Давайте вот будем помнить и этот характер, кстати, грузинский. Вдруг неожиданно смысл этой истории стал еще и другим, так сказать. И вообще вот это очень какое-то простое, живое проявление как грузинского темперамента, так и русского. И ту у... необыкновенную, кстати, гармонию, в которой они сосуществовали много лет. И давайте попытаемся действительно к этому вернуться и за это выпьем.
Огромное спасибо Александру Луарсовичу Ибанаидзе, главному редактору журнала «Дружба народов», писателю. Спасибо Юлии Шагинуровой и поэту и журналисту Евгении Лавут, организаторам фестиваля современного искусства «Арт Груз». Спасибо Майе Мамаладзе, театроведу, арт-критику, переводчику, художнику Георгию Татибадзе, арт-директору проекта АГИ Николе Охотину и Дмитрию Борисову, совладельцу клубных проектов «Свобода в клубе «Маяк», «Московский грузинский стол». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то и через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».